преподобный старец Варнава. Годы жизни с 1831 по 1906. На монашеский подвиг преподобного старца Варнаву благословил старец Геронтий, подвязавшийся в Зосимовой пустыне, что близ Нары Фоминской. Среди множества посетителей, искавших советы и руководство в жизни, старец Геронтий особенно полюбил и приблизил к себе богобоязненного юношу Василия, так звали преподобного Варнаву в миру, нередко подолгу оставляя его у себя для беседы. Под влиянием этого опытного в духовной жизни старца в юном Василии возникла и постепенно созрела мысль отречься от мира и всех его суетных, скоро приходящих радостей. В 1851 году 20-летний Василий оставил суетный мир, получив родительское благословение на новую жизнь, и удалился в обитель преподобного Сергия Радонежского. Вслед за учеником своим в обитель прибыл наставник его, отец Геронтий, пожелавший окончить свой иноческий путь у мощей преподобного Сергия. Здесь он принял схиму с именем Григорий. Но только один месяц Василий и старец-наставник прожили вместе в одной обители. Множество братьев и тысячи богомольцев не давали юному ревнителю благочестия и подвижничества наслаждаться уединением, которого так искала его душа. Вследствие этого Василий, по благословению своего старца-схимонаха Григория и с разрешения наместника лавры преподобного Антония Медведева, перешел в Гефсиманский скит. Здесь, среди многих старцев-подвижников, перст Божий указал ему духовного руководителя в лице монаха Даниила, у дверей келии которого постоянно толпился народ, жаждущий слова истины из уст праведника-прозорливца. Любвеобильная душа крылась под суровой внешностью подвижника, и юный Василий всем сердцем прилепился к нему, совершая дело послушания ради Господа. Уроженец Вятской губернии, монах Даниил почти 20 лет подвязался отшельником в уединенной келье в глубине леса, окружающего Гефсиманский скит. По внешнему виду это был высокий старец в белом подряснике, поверх которого надевалась полумантия. С виду он казался весьма суровым. Действительно, он был таковым, то есть строгим и немилостивым, но только по отношению к себе. По отношению же к другим и в обращении с посетителями, от которых большей части уклонялся, он всегда был добр, кроток и снисходителен. В скиту он был известен как строгий подвижник и постник. Старец Даниил, скрывавший под видом юродства дар прозорливости, своим примером и вообще всей своей личностью имел нравственное влияние на послушника Василия, будущего старца Варнаву, оставил глубокий след во всей его жизни и повлиял на последующую деятельность. Но сравнительно недолго пришлось Василию пожить уединенной скитской жизнью. По воле начальства, с великою скорбью, он был вынужден оставить свою тихую Гефсиманию и переселиться к пещерам. Промыслом Божиим Василий вновь оказался лицом к лицу с миром, на новом послушании проводника богомольцев в пещерах. Как не тяжко было ему лишение тишины и безмолвия, однако достойный питомец своих наставников хранил сердце свое в мире и на новом делании. А его благоговейная настроенность, неизменная кротость и благодушие при исполнении послушания вскоре создали добрую славу о нем среди богомольцев, посетителей пещер. И молодой послушник, сам того не ведая, мало-помалу становился для них старцем-утешителем. Не переставал он трудиться и в Гефсиманском скиту, то в качестве слесаря, то свечника, нес с любовью и послушание келейника старца Даниила, вплоть до самой его кончины. Но уже все соприкасавшиеся с ним понимали, что в нем рождался будущий старец-подвижник. В последние дни жизни монаха Даниила одна его духовная дочь спросила: «Батюшка, кто же будет нас утешать без вас?» В эту минуту в келью вошел Василий, и старец, к большому ее недоумению, с улыбкой ответил: «Вася будет утешать вас». Василий по-прежнему посещал и старца схимонаха Григория в лавре, всякий раз, впрочем, и спрашивая на то благословение у начальства пещер. В одно из таких посещений, во время предсмертной болезни схимонаха Григория, послушник Василий долго оставался у своего первого наставника и руководителя, в последний раз утоляя мудрыми его наставлениями свою жажду знания духовной жизни. В это время на него был возложен подвиг старчества, который он подъял после смерти обоих своих наставников, завещая ему принимать с любовью всех приходящих и не отказывать никому в советах и наставлениях, старец Григорий дал ему две просфоры и сказал: «Сим питай алчущих, словом и хлебом, так охощет Бог». Затем он присовокупил, открывая ему волю Божию, что им должна быть устроена женская обитель, в местности отдаленной отсюда и сплошь зараженной расколом, что обитель эта должна послужить светочем для заблудших чад православной церкви, о чем сама Царица Небесная печется. Она и укажет ему место, и во имя ее должна быть освящена обитель. При этом старец, с любовью и грустью взглянув на возлюбленного ученика своего, не скрыл от него, что много придется ему потерпеть и перенести скорбей. На следующее утро послушник Василий услышал, что старец Григорий, его дорогой наставник, разбит параличом и потерял дар речи. А через два дня, 2 января 1862 года, схимонах Григорий тихо предал дух свой Богу. В 1865 году послушник Василий лишился и другого наставника, монаха Даниила, который перед смертью завещал ему принять на себя подвиг старчества. Когда же послушник Василий просил со слезами снять с него подвиг старчества, вдруг к ужасу своему увидел, что у старца Даниила пошла гортанью кровь, и он на руках возлюбленного ученика своего отошел ко Господу. Вступление Василия на путь старчества совершилось естественно. Еще при жизни старца Даниила послушник Василий, как келейник его, по поручению старца и от его имени, нередко давал посетителям советы и ответы на их различные вопросы. В последние же годы жизни старец Даниил, и прежде неохотно принимавший посетителей, совсем стал уклоняться от всяких бесед с ними, вследствие чего почти все они стали обращаться к его келейнику, послушнику Василию. Последний же, обязанный к тому послушанием, не мог отказывать никому из обращавшихся к нему. Вследствие этого имя его скоро стало известно среди богомольцев, отовсюду приходивших в скит и в пещеры. Нелегко было послушнику Василию первое время по смерти старца Даниила. Он привык всегда и во всем быть под руководством своего духовного отца. Утрата наставника теперь сильнее давала почувствовать одиночество, тяжесть старческого служения и всю ответственность перед Богом и людьми. Под этим бременем дух молодого старца едва-едва мирился с его положением. После смерти монаха Даниила жизнь послушника Василия с внешней стороны в сущности не изменилась. Как и при жизни старца, его служение ближним, принятое им как послушание, продолжалось. Только теперь, когда его имя приобретало большую известность, число стремившихся к его келье все больше и больше увеличивалось. 20 ноября 1866 года послушник Василий Меркулов был пострижен строителем Гефсиманского скита иеромонахом Анатолием в монашество с наречением имени Варнава, что значит «дитя милости», «сын утешения», в честь святого апостола Варнавы. 29 августа 1871 года монах Варнава был рукоположен во иеродиакона, а 20 января 1872 года в иеромонаха. Вскоре широкая известность иеромонаха Варнавы в народе побудила наместника Лавры, преподобного Антония, утвердить его в звании народного духовника пещер Гефсиманского скита. Как не отклонял от себя такую ответственную должность преподобный Варнава, его начальство твердо решило быть посему, и батюшка покорился. Воспитываемый до этого времени старцами-наставниками и сокровенным иноческим деланием, преподобный Варнава теперь сам становится воспитателем и духовным врачом людских сердец, отзывавшихся на глас любви и сочувствия. Это было 24 января 1873 года. С той поры старец стал уже признанным отцом духовно возрождаемых им к новой жизни, совершенно преданных и глубоко любящих его духовных детей. Должность духовника сделала отца Варнаву еще более известным среди богомольцев, о чем пророчески предрекали его старцы. Теперь посетители в еще большем количестве стали стекаться к преподобному Варнаве за получением благословения, советов в каких-либо важных жизненных обстоятельствах, утешения в скорбях. Все дни, с раннего утра до глубокой ночи, он посвящал теперь служению им. Двери его убогой кельи были одинаково открыты для всех. Старушка, издалека пришедшая на богомолье к Троице Сергию, юноша-студент, ученый-профессор, сановник, мастеровой, торговец, молоденькая девушка, монахини, дети. Все шли к батюшке и находили у него удовлетворение своих духовных потребностей. Для всех он был одинаково доступен, всех одинаково привечал словом отеческой любви утешения, как истинный сын утешения. И само лицо его всегда бывало озарено светлой радостью, несмотря на то, что он часто испытывал крайнее переутомление, так что порой едва-едва слышным голосом беседовал с посетителями. «Проста, убога была келийка старца», — пишет профессор Московской духовной академии Д.И. Введенский. Но думается, что ни одно благотворительное учреждение за все время своего существования не собирало столько обездоленных, несчастных, больных духовно и телесно, сколько их перебывало в этой убогой обстановке у неутомимого старца. С раннего утра и до позднего вечера, и особенно в великопостные и летние дни, идут и идут, бывало, к старцу в эту скромную келейку, люди всех званий, сословий и состояний, и сановники, и ученые, и духовные, и простецы-паломники, вытаптывающие иногда своими лопатками тысячеверстные тропинки, ведущие к великому угоднику преподобному Сергию, от него в пещеры, а здесь и к редкостному старцу. И всех-то с улыбкой и любовью принимал прозорливый, благообразный, несколько согбенный старец, с умными проницательными глазами, в поношенной ряске, в простой иноческой скуфейке. Недолюбливал только бывало старец тех, кто заходил прямо к нему, не приложившись к чудотворному образу Черниговской Богоматери. Вставал преподобный Варнава очень рано. Исполнив свое келейное правило, он присутствовал на всех богослужениях, а все остальное время дня, часто забывая даже о пище, беседовал с народом, со всех концов стекавшимся к нему со своими скорбями. Никому не было у него отказа. Одного утешит, другого предупредит о грядущем испытании, наставит, как поступить в данном случае, всех благословит. А случалось, что и побронит кого, но так отечески ласково, что под влиянием его взгляда и слов, чувствуя, что и сам он скорбит вместе, приходивший невольно изливал перед ним свою душу и уходил ободренным и готовым измениться к лучшему. Приходят к нему какие-нибудь посетители и жалуются на духовные немощи. Старец приветливо улыбнется и скажет: «Ах, сынок, сынок, Когда же начнем лучше-то жить? Смотри, терпит, терпит Бог, да вразумлять начнет. Ну, на этот раз Бог простит тебя. Да смотри, собирайся с силами, не греши более. А посты-то соблюдаешь ли? — спросит старец уходящего посетителя. «Плохо», — ответит тот. «Вот это нехорошо. Слушаться нужно церковь, слушаться». Надо было видеть, с какой любовью относился отец Варнава к тем, в ком видел искреннее раскаяние. «Сынок», — говаривал он часто, — «а ты попробуй, постарайся этого не делать. Удержи себя хотя один разок, а я за тебя помолюсь, Господь и поможет». И действительно, велика была сила его молитвы. Нужно сказать, для батюшки не существовало различия возрастов, званий и состояний его деток. Со всеми он обращался одинаково отечески ласково. Почтенный генерал, молодой архимандрит равно слышали из его уст ласковое название «сынок». Солидную знатную даму и молоденькую девушку также одинаково звал он дочкой. Случалось, что некоторых из почетных гостей он усаживал на диван в своей келье и иногда предлагал им чай из своего самовара. Разумеется, детки бывали счастливы от такой любезности батюшки. Бывало иногда, что старца не заставали дома. Вера в его молитвы, в его духовное прозрение и здесь находила себе выход. Богомольцы записывали свои имена, а иногда и скорби, на стенах деревянной постройки, где жил старец Варнава, и заочно просили его молитв. И, несомненно, всякий посещавший старца видел эти карандашные надписи на стенах тесовых сеней, прилегающих к старческой келье. «Батюшка, помолись о нас. Были такие-то, жалеем, что не застали вас. Ради Бога, помолитесь о нас. Помолитесь о болящей». Вот надписи, которые в изобилии можно было читать здесь. В 1890 году преподобный Варнава был назначен духовником братий. Духовные дети-монахи обычно приходили к отцу Варнаве вечером, и батюшка бывал им всегда рад. «С какой любовью занимался он с нами», — вспоминает один из них. «С каким терпением выслушивал он наши неразумные вопросы, и как мудро, просто и отечески ласково наставлял он нас». Для братьев монастыря двери его кельи всегда были открыты. Когда монахи спрашивали его, можно ли прийти к нему и когда, батюшка отвечал: «Во всякое время можете, как только свободны и имеете что-либо сказать мне, хотя самое маловажное, по вашему мнению. Мы и сами советуемся, и оттого в грязи не валяемся». Во время церковной службы, когда не было исповедников, преподобный Варнава всегда уходил в алтарь и там молился, не замечая ничего окружающего, духом уносясь ввысь, к престолу того, кому он посвятил всю свою жизнь. В молитве он черпал силы, находил покой. С какой верой он ежедневно утром преклонял свои колена перед чудотворными иконами Божией Матери, Черниговской и Иверской, и долго молился, прося ее помощи себе и тем, кто верил себя его молитвам. Во исполнении завета своих старцев преподобный Варнава с полным самоотвержением служил людям до конца своей жизни. Он был для всех отцом и учителем жизни, врачом немощей духовных, а нередко и телесных. Тем, кто приходил к нему с жалобой на свои духовные немощи и телесные недуги, старец предлагал иногда довольно оригинальные лекарства, но никто не раскаивался, принимая их с полной верой. Больные глаза старец советовал смачивать комнатной водой. Флюс быстро излечивал, благословляя съесть натощак 2-3 сухих кусочка антидора без святой воды. Боль в груди или боку, не поддававшаяся никаким лекарствам, утихала, когда по благословению старца больное место натирали маслом из его келейной лампады. Горчишники и прочие домашние средства предлагались им часто, иногда даже в весьма серьезных случаях. Он признавал необходимость обращаться и к врачебной помощи, но не всегда одобрял операции. Чаще же всего, ради двоякой пользы человека, старец советовал усерднее молиться Богу, почаще приступать к принятию святых Христовых тайн, воздерживаться во всем от излишества и вообще быть повнимательнее к себе. «Каждый день пейте святую воду натощак и просфоры кушайте. Это лучшее лекарство», — советовал батюшка. «Поменьше сладкого да жирного кушать, и здоровым будешь. Хлеб да вода не сделают вреда», — пояснял он необходимость такой диеты. «Барыня благая, брось ты свой табак курить, вот и будешь у меня золотая», — поразил батюшка своей прозорливостью одну особу, жаловавшуюся ему на боль в груди и на то, что доктора не могут правильно определить ее причину, и по ложному стыду умолчавшую о своем пристрастии к греховной привычке. Впрочем, иногда, смотря по сыночку или дочке, мудрый врач предписывал и иное средство, вроде такого: «Ешь, пей больше, за послушание, больше спи, гуляй, и будешь молодцом». Не так встречал батюшка жалобы на болезни духовных детей из монашествующих, особенно молодых. С той же отеческой лаской он, бывало, вдруг и объявит им в ответ на их скорбь о болезнях: «Ах, да я очень и очень даже рад, что вы хвораете. Это ведь на пользу вам, смирнее будете. Вот кладите-ка на ночь хоть по полсотенки земных поклончиков, вот и полегчает. Поменьше спите, и голова не будет болеть». На лечение у доктора, в случаях неопасных, он давал благословение неохотно. Однако серьезно больным батюшка не только благословлял серьезно полечиться, но и докторов указывал сам. Старец Варнава прозорливо указал на монашеский подвиг будущему схиархимандриту Захарии Зосиме, последнему великому старцу Троицы Сергиевой Лавры. Все приходящие назывались старцем сынками и дочками, и никогда никто не назывался на «вы», всегда на «ты». Среди сынков был, например, обер-прокурор Святейшего Синода Саблер и, наконец, государь-император Николай II, пришедший с покаянием к старцу в начале 1905 года. О содержании беседы государя-императора со старцем Варнавой точных сведений нет. Достоверно известно лишь то, что именно в этот год государь-император Николай II получил благословение на принятие мученического конца, когда Господу угодно будет этот крест на него возложить. Преподобный Варнава многим предсказывал будущие гонения за веру, иным прикровенно, иным совсем ясно, и давал советы, как жить в десятилетия скорбей. Предсказывал преподобный Варнава и грядущее возрождение Русской Православной Церкви. «Преследования против веры будут постоянно увеличиваться. Неслыханные до ныне горе и мрак охватят все и вся, и храмы будут закрыты. Но когда уже не невмоготу станет терпеть, то наступит освобождение, и настанет время расцвета. Храмы опять начнут воздвигаться. Перед концом будет расцвет». Среди многочисленных трудов и подвигов преподобного Варнавы первое место бесспорно займет достославное дело создания Иверской Вексунской обители и окормления ее насельниц. В последние 5 лет жизни иеромонах Варнава посещал Иверскую обитель чаще прежнего. Он как будто торопился при своей жизни упрочить ее внутреннее и внешнее благосостояние, и потому сам старался наблюдать за всем. Зимой и летом, во всякую погоду, забывая свою старость и тяготы дальнего пути, совсем не обращая внимания на свое здоровье, преподобный всегда ездил налегке и в дороге так же мало заботился об удобствах, как и в скиту. До самого дня смерти старец не знал усталости. Он умер, как и жил, на службе Богу и ближним. Совершив таинство исповеди над начальницей дома презрения, он в поручах и епитрахиле склонился до земли перед престолом Божиим в алтаре и уже более не встал. Это было 17 февраля 1906 года.